Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я, ее ведущая, Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сегодня мы разговариваем с Александром Мизениным. Привет, Саша, расскажи немного о себе.
Здравствуй, Мария. Можно долго перечислять всякие регалии, но буду прост. Самое важное – то, что я работаю в молодежном отделе Екатеринбургской епархии, являюсь координатором проектов. Вот, занимаюсь общественной деятельностью, и думаю, благодаря этому я сегодня на эфире. Если быть кратким, то самое важное в моей жизни, наверное, это добровольчество и помощь ближним.
Расскажи, какое у тебя образование? Ты сейчас учишься?
Да, я студент Свердловского колледжа искусств и культуры, отделение сольно-хоровое народное пение. Многие мне говорят, что это невостребованная профессия, зачем ты пошел туда учиться. Ну, судя по тому, что мне 21, и я учусь в колледже, я смело говорю о том, что я нашел себя в этом. Я горю, обожаю, люблю, можно различными терминами это говорить, народную культуру, уважаю этнос, фольклор, и всегда себе повторяю о том, что важно быть человеком, знающим свой род, и нельзя быть Иваном, не помнящего своего родства, поэтому я созидаю себя в постоянном изучении традиции своего рода, архивные данные, исторические сводки, так же, как поисковик, уже 5 лет занимаюсь поисковой деятельностью. Если обобщить, то история в целом – это мое все.
Расскажи, как давно ты в храме?
Ну, это такая длинная история, но я думаю, мы никуда не торопимся особо. В храм я попал, крещен я был в детстве, но храм меня привела бабушка, вот осознанно, я точно, прям точно это помню, это было в 12 лет, перед Рождеством, в храм Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, там я и остался, был прихожанином. До этого я много по храмам ездил, но мне особо нигде не нравилось. Вот, на тот момент, когда я пришел, храм еще был не освящен, это точно помню, все готовились к празднику Рождества Христова, была суета, помню, как еще алтарь был без иконостаса, там все готовилось. Меня это еще поразило абсолютно, потому что обычно в храм заходишь, все там красочно, там если мы берем соборы, то там роспись обязательно, красивые иконостасы, позолоченные купола, позолоченная роспись, все очень богато, а тут заходишь, все так простенько, миленько и по-домашнему, я бы сказал, потому что сам долгое время, ну, у родителей жил в частном доме и как-то вот бревенчатый строй меня всегда привлекал, так скажем. Что-то родное в этом есть для меня. Вот. И мне так понравилось, я сразу там сдружился с местным контингентом, так скажем, с местными ребятами. Там своя молодежка, своя структура общения, своя семья уже потом появилась молодежная, юношеская, детская, можно сказать. Там я и закончил воскресную школу. Там и стал алтарником, и стал ходить в кадетский класс в последующем, который там образовался, стал выпускником корпуса Исетского казачьего, также там стал инструктором. В общем, весь карьерный путь, так скажем, который у меня есть, как я дошел до такой жизни, которая у меня сейчас есть, я в основном благодарен приходу, потому что он меня взрастил.
Расскажи про свою работу в молодежном отделе, какие проекты ты координируешь?
Должность координатора проектов говорит в основном сама за себя. Что такое координация проекта? В основном человек, который занимает эту должность, он должен, значит, вывести этот проект, его соорганизовать, поставить цели и задачи для помощников или людей, которые хотят, допустим, реализовать какой-то проект, и потом уже о нем отчитаться, там, написать статью или, ну, в общем, осветить в СМИ. Проекты самые разные, но я хотел бы рассказать о прошедших в том году уже царских днях. Сам я работаю уже в молодежном отделе почти 1,5 года. На тот момент это для меня было самое крупное мероприятие, рабочие. Все было, многое было в новинку, с чем я не сталкивался, различные, не буду говорить проблемы или искушения, это, наверное, больше приключения забавные, да. Я человек, который часто и по работе в том числе нахожусь в соцпространстве, вот, и видел там такую забавную картинку, молодежь это называет мемы, когда в моей жизни, цитирую, когда в моей жизни уже что-то будет не для опыта, а для счастья, вот. И на тот момент много что было для опыта, я, так скажем, не словил от мероприятий, которые я координировал сам, какой-то прям восторг. Многое было сложно, когда ты там в ночь, не знаю, там сортируешь билеты почти 5000 или, ну, что-нибудь, ну, в общем, не жалуюсь на свою работу, но работа есть работа, и работа порой нелегкая. Но это то, что нас делает в каком-то плане образованными людьми, то, что нас подвигает идти дальше, это наше будущее, и благодаря тому, что я переживаю каждый день, не в плане того, что я мученик там какой-то, да, а переживаю под этим термином, подразумеваю то, что, живя с этой работой координатора проектов, я вижу свое такое самодостаточное будущее. Объясняю почему. Многие мне говорят о том, что вот вы знаете, вот вы ездите на форумы, а вот это, между прочим, все за налоги простых граждан типа нас. Вы там ездите, развлекаетесь, да, а мы вот все за это платим. И многие ведь даже не задумываются о том, что, ну, во-первых, не за все, что не за все налоги собираются форумы, а многие даже молодежные форумы собираются за личный счет самой молодежи, к примеру. И не ставят ставку на то, что вот эта молодежь, которая сейчас ездит на форумы и образовывается, это будущее нашей страны. И от этого будущего, то, что сейчас строится, зависит многое, в том числе, какова будет наша страна через лет там, 15-20. Кто займет пост президента, кто будет министрами, кто будет, какие умы будут дальше вести наше здравоохранение, и этот список можно продолжать абсолютно бесконечно. Поэтому я считаю, что моя работа очень важная, и мне, во-первых, самому так кажется, и мне самому хочется в это верить, и эта работа востребована, да и любая работа, которая сейчас есть, она востребована, и когда тоже, когда мне пишут в социальных сетях или задают вопросы, вот вы знаете, вот есть такие там люди, которые богаче, но вот есть, которые это беднее, там почему вот так, какая-то несправедливость. В Священном Писании написано, во-первых, не ищите справедливости, а сами сделайте что-то для этого. А во-вторых, мы живем не при Советском Союзе, где четко было написано, рабочий план такой-то, значит, получил специальность, работаешь по специальности и все прочее. Мы живем в Федеративной Республике, и вот прям как есть. Нет работы – придумай. Вот это по факту сейчас. То есть много различных менеджментов, там много всего, разных направлений, социальное, несоциальное, различных работ. И вот если ты говоришь о том, что ты не можешь заработать, ну это прям… Наверное, ты не отрывался от дивана, наверное. Это для молодежи в основном. То есть работа есть везде и всюду. Надо просто постараться ее найти. И если ты нашел себя в этой работе, то уже тут надо стараться двигаться по ней, потому что везде есть карьерный рост, и нет нигде тупика такого, что вот ты работаешь, и все, и у тебя оборвалось, и ты не знаешь, куда дальше идти. Если ты, так скажем, уже пробился головой выше, чем ты думал, ты можешь уйти с этой работы и идти работать дальше с той базой знаний, которая у тебя есть сейчас. И так во всем, в образовании, в работе, в чем угодно. Опять же, поскольку у нас молодежный тандем, и мы работаем на молодежную аудиторию, я тут недавно столкнулся с таким вопросом от девушки о том, что, ну вот, так бывает, что люди живут, допустим, 20 лет в браке, и случается то, что им приходится уже доживать в браке, уже там без любви, без чувств, только потому, что не хотят там делить имущество, дети уже выросли и некуда двигаться. И я, пока она мне об этом рассказывала, я так призадумался, и для меня сразу встал пример, там, без имен и фамилии, одна семья православная, там отец священник, и еще одна семья, где семья фольклористов, которые, ну, уже больше 25 лет в браке. И глядя на них, я понимаю, что они любят друг друга абсолютно. Почему? Потому что между ними есть Христос. Когда живут, к примеру, атеисты, у каждого, во-первых, свое счастье, и каждый свое счастье видит по-разному, но абсолютно яркая и совершенная семья, на мой взгляд, это та семья, где между людьми есть Христос. Когда они, ну, допустим, возьмем такой пример, женились люди там в молодом возрасте, допустим, 18 лет, да, у них там посыпались детишки, через 10 лет они выросли, там 15 они уже живут отдельно, а молодой паре там, ну, 30-35 лет. И что, вот они уже взрастили детей, а дальше смысл-то какой жить вместе, к примеру? А смысла-то нет. А когда между людьми есть Христос, смысл есть всегда. Почему? Потому что если мы читаем апостол, который обычно читается на венчании, мы знаем, что да будет два в плоти едину. То есть муж, как глава семьи, он ответственен за всю семью и за женщину в целом. И как он ее бросит? Как он ее оставит? Он, поскольку ответственный, взял на себя такой крест. Опять же, из венчания мы знаем, что венцы, которые находятся на головах у брачующихся, это мученические венцы, и от этого уже никуда не уйти. Поэтому из того разговора я, во-первых, продолжил разговор, высказал свою точку зрения и для себя еще раз подумал и осознал, что, во-первых, не нужно делать поспешных выводов, причем это не только в выборе там своего будущего, хотя да, в выборе своего будущего в целом, не говорим мы только о семейной жизни. И самое важное, пока ты молод, это найти себя, потому что просто тратить время, самое драгоценное, что у нас есть, по сути, на данный, ну, вообще, это время. Время нельзя вернуть. Так же, как нельзя вернуть, можно как-то улучшить, ну, допустим, здоровье, да, если ты, хорошая поговорка, береги честь молоду. Если ты там себя как-то попортил, да, что-то можно как-то подлечить, но уже не то. А время, в принципе, вернуть уже нельзя. Поэтому самое важное, пока ты молод, себя найти и держаться за то, за что ты взялся. И от этого уже отталкиваться и двигаться дальше, совершенствоваться. Потому что нет предела совершенству ни в чем.
Да, очень интересные мысли. Я думаю, что очень многие слушатели соглашатся с этим. Спасибо, что высказался. Хотелось бы у тебя спросить, помимо молодежного отдела, ты еще где-то активно участвуешь? Есть ли у тебя какие-то еще виды деятельности, помимо учебы, где ты себя проявляешь, где ты видишь свое развитие?
В общем, я председатель молодежной казачьей организации Росской области. Крест в каком-то плане непростой, как, собственно, и у любого руководителя. И всегда стоит какая-то задача. Задача моей и нашей организации, нашей команды МКО – объединять казачью фольклорную молодежь, да и студенческую в том числе уже. Для вообще, зачем есть какое-то объединение? Каждый человек хочет быть частью чего-то большего. Есть индивидуалы такие, которые там, да, живут в одиночестве, но в целом социум и состоит в том, что есть какое-то содружество, и кто-то как-то с кем-то контактирует. Если, ну, чисто биологический пример, если мы возьмем, там, не знаю, собачонка маленького и там поселим его даже, там, не знаю, каким-то другим животным, в любом случае он вырастет собачонком. У них в генетике так заложено. Если мы возьмем человека, а человек – это часть социума, и там, не знаю, взрастим его с волками, он будет вот как они. В нем ничего человеческого особо не будет, за исключением внешности, и то не факт. Поэтому важно воспитывать поколение, на мой счет, правильно в каком понятии. Если мы возьмем казака, Есть такое понятие, как природный казак. Это казак, который взрос в казачьем укладе, в казачьей семье, в казачьем быту. И очень важно сейчас возрождать именно такой уклад в семье и взращивать именно природных казаков с правильными понятиями, с укладом хутора и пониманием того, что ты казак в первую очередь. И не просто казак, а казак-воин Христов. Потому что казаки всегда были воинами Христовыми. Это сугубо мое мнение, я так считаю. Многие товарищи среди, там, не знаю, общественных казаков, которые там есть товарищи некоторые, там, новоязычники и прочие, я, к сожалению, казаками таковых... Они подобны казакам, в моем понимании, но не казаки. Очень часто меня за это критикуют, но это сугубо мое мнение. Кто такие казаки? Казаки – это воины Христовы, которые оберегали и на данный момент тоже оберегают рубежи нашего Отечества. Когда мне часто задают вопрос о том, что вот, а что сейчас делают казаки? Мы вспомним, что не так давно были военные действия Украина, Донбасс, Сирия. Если наша страна вела бы военные структуры на территорию, за границей, да, начались бы более массовые военные конфликты. Но когда казаки, которые не являлись и не являются частью действующей армии, заходят и помогают дружественным, православным, в том числе, если взять Сирию, да, братьям на Украине в том числе, и мешают братоубийственной войне, то они это, во-первых, делают на добровольных началах, а во-вторых, они показывают то, что казаки-то, которые и были 100-150 лет назад, они есть сейчас. Но, к сожалению, один брат говорит, что вот от таких казаков осталось как с кафта на рукав. На самом деле, с рукава нитка вот таких казаков настоящих. С момента возрождения казачества уже прошло 25 лет. Но как такового именно массовости таких реальных казаков в укладе, не то, что вот они оделись красиво, да, а именно по духу казаков очень мало. Казачья молодежь, которая у нас есть в области. Продвигаем проекты в общественной деятельности, в добровольчестве, в спортивном и, ну, в общем, работаем в различных отраслях, там, поисковое движение, кадетское воспитание, патриотическое воспитание. Направлений много, везде по чуть-чуть стараемся. Но самое важное, на мой взгляд, то, что мы в организацию принимаем, почему подчеркиваю, потому что такого мало, к большому сожалению, потому что многие, особенно товарищи свыше, любят подчеркивать то, что вот мы реестровые, а мы там общественные, а мы, значит, и СКВРЗ, и вот именно вот эта политическая какая-то сторона меня вот лично вообще не устраивает, какая разница. Из какой-то там организации, главное, какой ты в душе и что ты несешь. Вот, мы в свою организацию принимаем всех, неважно, какой у тебя, под какой политической эмблемой ты к нам пришел. Важно, что ты хочешь от этого, чего ты хочешь добиться, как ты хочешь помочь, как ты себя хочешь самореализовать. Вот с такими товарищами мы работаем.
Можешь сказать пару слов про качество казака, каким он должен быть? Вот ты просто упомянул, что важно, чтобы он воспитывался там в определенном укладе. Вот какой он должен быть?
Самое простое. Возьмем три основных качества. Казак, он кто? Вернее, каков он? Он должен быть, ну, как прописано. Он должен быть статный, от слова «стать». Что такое «стать»? Положение духа и тела. Всегда тверд в своем решении, он всегда ответственен за свое слово, он ответственен за свои действия. Он справный. Это не какой-то там неряха, а человек, который следит за своей формой. Даже если он не в форме, часто мне, допустим, батюшки шутят, конечно, но вот задают вопрос, а почему ты вот сегодня не в форме? Что-то вот в костюме пришел. Нигде нет такого, что вот казак должен быть всегда в форме ходить. Да, в первую очередь мы должны соответствовать своему положению именно духа. Неважно, в чем ты. Может, у тебя вот нет физического, значит, состояния, чтобы именно приобрести себе красивую справу. Хотя мы знаем, что казаки всегда кичились тем, что у них была самая лучшая справа, они всегда, ну, в общем, казаки были всегда самые модные из всех войск, они любили приодеться, особенно после походов, когда монетка в кармане бренчит, вот тогда да. И лихой. Лихость то, что отличало всех остальных военнослужащих от казаков. То есть, если мы возьмем обычного служивого, у него есть приказ, да, вот именно нападать, вот, допустим, на фронт сразу, или в тыл, или там, не знаю. В общем, солдат всегда идет так, как ему сказали, к примеру. Страна сказала надо, солдат ответил есть. У казаков же в первую очередь ценилось именно наличие казака. Поэтому казаки делали, с одной стороны, свой приказ непринужденно в каком плане? Они могли ухитриться выполнить приказ просто самыми различными способами, уничтожить там больше всего там вражеских там, не знаю, подразделений, техники, подвести там свои действия так, что ни одна единица из казачьего подразделения пострадает, но при этом, там, не знаю, к примеру, умрут или пострадают все. Вот, поэтому именно тактика малых групп у казаков всегда ценилась больше. Возьмем, в пример, пластунов, это прообраз спецназа нынешнего. Их боялись все на дореволюционный момент. Вот. Следующее основополагающее. Казак, он воин Христов. Если у казака нету на груди креста, ну, он может быть подобный, там, стремящимся быть казаком, но не казаком. Казак, он сын своего отечества. Он имеет право, он хозяин на своей земле. Если у казака нет права, то он странник, он вот пришел, временно там понаходился где-то как-то и ушел. Что такое право на земле? Я казак, я живу в Екатеринбурге, да, к примеру. И для меня нелюбимое слово патриот, да, в моем понимании. Ну вот, к примеру, я уважаю место, где я нахожусь, и не дам погибнуть то, что я созидаю. Хозяин, он, раз он имеет право, он созидает, оберегает. А раз он пришелец, то он, прости за выражение, там, нагадит, да, и уйдет дальше там куда-то. И при этом всем казаки, подчеркну, это субэтность, малонародность, свой фольклор, своя традиция, свой уклад, свое понимание. Поэтому и казаки, в принципе, жили в каком-то понимании отдельно от малороссов, там, великороссов. Вот на данное время, как и любой фольклор, мы можем только подстраивать под современную стать. Но, опять же, если у тебя есть этот уклад душевный, ты остаешься казаком. А если его нет, то ты можешь быть только подобным.
Спасибо, Саша, что посвятил нас в культуру казачества, рассказал нам об этом, о том, что уже в какой-то мере забыто, что важно для нашей истории. Ну и в заключении нашей передачи пожелаю что-нибудь нашим слушателям.
Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что пока мы молоды, мы можем намного больше. Важно объединяться. Не важно как, не важно где, важно с кем. Важно найти единомышленника, который подвязается в Христовой вере, который тверд в своих убеждениях, который ведет по пути, во-первых, чтобы вам и самим было интересно с ним двигаться, но и чтобы это было строго с православно-христианской моралью. Вместе мы сила, поэтому я всех слушателей, во-первых, приглашаю и советую участвовать в отдельских мероприятиях, в мероприятиях Екатеринбургской епархии. Не забывать о божественных литургиях, всеношных бдениях и всегда знать, что вот каков бы ни был твой трудный день, пришел ты домой, лоб перекрести, Богу помолись, и встал так же, и сделал доброе дело так же. А коли сделал злое дело, еще и попроси перед Богом прощения. Важно быть совестным по отношению к себе и ближним. Это самое важное, и это нас отличает от всех остальных.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Александр. Спасибо вам, дорогие слушатели, помощи Божией вам в вашем служении.